Но возвращаясь к почему столь острые вещи у Самохина были проходимыми, я вижу объяснение все-таки вот в этом факторе человеческом. То есть редактор – человек. У него, человека с советской системы, с советской системой координат и так далее, у него не вызывали отторжения те тексты Самохина по той простой причине, что в сердцевине был запрятан наш обычный человек. Вот мы знаем, что в юмористике и в сатире очень-очень часто используется маска. Ну, знаменитый рассказчик Зощенко, это такая классическая законченная маска. А у Самохина тоже была маска, но этот человек был на 97% приближен к самому Самохину и только был чуть-чуть более наивен. И вот эти 3% наивности, они давали комический эффект, который посильнее всех Зощенко. И очень многие рассказы Самохина основанные на том, что человек наш во всех отношениях, наш, то есть и сформированный нашими средствами массовой информации в том числе. И вот он в каких-то вещах искренен. И он, когда к нему приходят строители, он их пытается тыкать носом в недоделку, как конкретно в ванну, в которой дыра посередине, из которой выливается горячая вода. А они ему начинают говорить о том, что как они перевыполнили план, как им тяжело приходится, какие они все передовики и так далее, и так далее. И он, о ужас, и он начинает им верить. И он начинает говорить, ну, ребят, конечно, ну, что это, мелочь это, она, ванна моя одна конкретно взята на фоне тех громадных метров квадратной площади, которые вы сдали в текущем квартале. Вот это замечательно. И вот эта приближенность автора к рядовому, не какому-то убогому, совершенно нормальному, мыслящему советскому человеку, вот она и подкупала редактора. То есть вот этот главный цензурный элемент редакторский ослабевал. Вот мое объяснение такое.
Но именно еще забывать, что все-таки для новосибирской, условно для новосибирской там цензуры, так обобщенно, да, естественно, Самохин обладал некими статусами, которые смягчали, потому что это член сырописатель, да, который работал, выступал, был активным общественником.
Он был свой, безусловно. То есть он был даже более свой, чем некоторые из них.
И поэтому, а зачем все это вчитываться, да, искать там вторые смыслы, да? А при желании можно было найти так?
Тут именно, вот у него была репутация, очернитель и так далее. И действительно, если просто представить себе этот мир, а у него много рассказов, даже если не говорить о повестях. У него много рассказов, это целый такой микрорайон. Там есть свои забултыги, свои, значит, активные общественники и прочее.
Параллель с Довлатовым, да, обращение к демократическому и персонажу, и читателю.
Да.
Демократизм. Внутренний демократизм.
Абсолютный демократизм, который подчас выходит боком. Вот мне это рассказ «Бескорыстный Гена» о том, как бедный интеллигент смущается, потому что гене, сантехнику, нужно дать 3 рубля. А это, он знает, что ему надо дать 3 рубля, но ему самому за этого гену стыдно, потому что, мне бы кто-то сунул 3 рубля, и как бы я отреагировал? Он не понимает, что для гена это не является оскорблением. Ну и все заканчивается тем, что в качестве прелюдии он зовет его выпить кофе, и в результате гена становится его первейшим корешем, от которого уже он потом не знает, как сбежать. Потому что это парадокс.
То есть получается, что для 70-х годов фигура Самохина была всем хороша. Причем без иронии, да? То есть им можно было гордиться. У нас есть большой писатель. Он пишет не про колхозы, а про надои. Он пишет вещи современные, у которого есть всегда свой читатель. Его читать интересно. И поэтому это была фигура. То есть, вот, получается, он своими так, собой, да, и своими текстами заслужил вот это самое некоторое уважение и возможность. Вопросы не социальные какие-то вопросы, да, там купить Жигули, да, и некоторые тексты, которые другой бы человек бы никогда с ним не прошел, да, он их спокойно публиковал, и он не понимал, как эти самые. Вы что-то сейчас говорите, молодые, да вы что делаете, да? Мерзавцы.
Да, да, вы же молодые, вы же должны.
Вы должны быть детскими,
как бы. Детскими. Да. А вы уже заранее. А вот мы не можем полностью вслед за ним осуждать этих молодых, потому что перед нами судьба Сергея Довлатова.
И опять же, возвращаясь к Довлатову, интересно, что он сам себя никогда внутренне не ощущал тем самым диссидентом, а тем более антисоветчиком. Вот сейчас публикуются его письма, да, они интересны тем, что там некоторые частные детали, но там есть одна очень важная вещь. Он написал одному вот этому профессиональному статистическому антисоветчику. Вот знаете, я, в принципе, за социализм человеческим лицом. И кстати, Довлатов в свое время за это пострадал. Потому что когда журнал «Нева» уже в годы перестройки опубликовал его переписку, его письма в Советский Союз, да, оказалось, что там Довлатов яростно разоблачает язвы капитализма.
Ну, да,
и
да.
Довлатова вызвали на «Радио Свобода», где он подрабатывал, да, внештатный, заставили писать объясниловку.
Ну вот.
За клевету
на свободный демократический.
На свободный демократический. Где ты можешь совершенно свободно выявлять свое мнение.
Вот так. Вот так. Это еще раз к вопросу о том, что...
Потому что Довлатова могли не печатать, потому что вот это парадокс. Самохин печатает то, что он свой, Довлатова не печатает, потому что он тоже свой. Как ни странно, да? Потому что у Довлатова все-таки это 70-е годы, эпоха начинает такая уже вегетарианская, да, и могли себе позволить и редакторы, да, издательство некую легкую форму фронды. Она всем шла, да. Ты мог публиковать текст со вторым и третьим дном, этим гордились. Вот я напомню, что в это время, когда Довлатов пытался проявить литературу, братья Стругацкие выпускали свои тексты Стругацких, выпускала такой страшный, знаете, как НТС.
Угу.
В 50-е годы судьба практически Стругацких была бы ясна и понятна.
Да.
НТС выпускал, кроме Стругацких, Акуджаву. Тоже, мягко говоря, да, в то время еще советский писатель. То есть, уже было можно. И многие этим пользовались. То есть, забабахать тексты, где там есть некая такая подковырка, такая, как это, фига в кармане, да, было вполне возможно. А у Довлатова уже в том, что этого не было. Его было неинтересно пробивать. Да. Обходить цензуру, там, как это обманывать, да. Поэтому не читать, потому что, ну, что тут, человек пишет какие-то бытовые повести,
бытовые
вещи,
повести.
Да.
Вот ведь действительно парадокс, который по всей жизни парадокс ходит за Довлатова, а Довлатов за парадокс. Парадокс в чем? Что вот это вот обвинение в бытовизме, в мелкотемии, это, казалось бы, из арсенала такой директивной советской критики, но оно работало и с другой стороны. Ты дай нам, значит, второе, третье дно. Опять же, мелкотемия, бытовизм,
да?
Обычные людишки, значит...
Удиви нас! Удиви нас! Получается, Самохин мог позволить себе это, потому что он был своим, а Довлатов не позволяет, потому что он тоже был своим.
Тоже был своим. Ну вот, значит, все-таки...
Значит, очень важно, где ты свой.
Да, все-таки это фактор уже получается места.
Место, да.
И времени, и место, да. Но возможно, но об этом уже надо, наверное, говорить с текстами в руках, что все же в Довлатове был некоторый снобизм. Что все-таки он вот этих наших соседей, условно говоря, то есть вот те жители вот этот условного микрорайона, который нас окружает, описывал все-таки немножко свысока. Или я не прав?
Мне кажется, все-таки не свысока, но опять же, Довлатов, как и многие великие русские писатели, не многие, но все, он в какой-то плане антибуржуазный. Ведь снобизм – это признак некоторой трансфертности авторской.
Ну, да? Да,
да. А Довлатова, наоборот, упрекали за то, что ты – это плебейская проза Довлатова. написано плебейским языком, понятным для плебеев.
Да, это чересчур тоже понятно.
Чересчур, да. Понятно, да, прозрачная проза. Автора упрекали в том, что он понятен. Если я над твоим текстом не заснул, какой ты после этого великий писатель? Джойс сплю, Фолкнер сплю, хорошо сплю и так далее. А тебя я прочитал там за полтора часа, небольшая повестушка, кстати, да? Ну, все понятно, все ясно. А чем я должен тут гордиться? Кому я могу сказать вслух, что вчера читал Довлатова, было непросто, было тяжело. Справа словарь иностранных слов, да? Слева кружка кофе, чтобы не заснуть, да? Вот битва можно и нужно, видимо, так читать, да? Бороться. Элемент борьбы. Самодисциплины, да? А Довлатова читается слишком хорошо. Идут, срабатывает этот эффект. Хорошо быть не может. Хорошо это как-то слишком так для всех. Ты дай мне борьбу внутреннюю. И что нам дали твои тексты? О чем я задумался? Где мораль? И напомню то, что Довлатов всю жизнь хотел, думал, что кокетничал в смысле, хотел быть рассказчиком, да? Хотел быть писателем. Потому что писатель – это человек, который ставит большие проблемы. А рассказчик просто рассказывает какую-то историю, который существует вне писателя, может быть. Он ее подглядел как бы, да. С другой стороны, он постоянно ссылается, конечно, на Антона Ивановича Павловича Чехова. Потому что Чехов – это тоже писатель проблемный. Чехова очень легко обвинить в бытописании, кстати, что и было.
Что делали постоянно.
Да, приложение особенно.
Современно.
А потом, конечно, все осознали, что там тоже это проблема космического порядка, да. О том, что это вечная борьба человека с самим собой, неудовлетворенность и так далее. И Довлатов в этом плане, он прочитался позже. Для этого надо было сущая мелочь, Довлатов должен был умереть, в общем. Писатель начинается тогда, когда заканчивается его жизнь. Пока ты живой, ты автор. Когда ты умираешь, ты становишься писателем. Смерть все оставляет по своим местам. И это очень жесткая вещь для людей, которые пишут. Мы все желаем прижизненной славы, да, признания. Но этого нет. В комплекте ходит смерть. Все-таки ты не актер, да, в этом отношении, ты не танцор, даже не художник, да. Писательство вот, обретает смысл, когда все закончено, когда вот судьба пробросала все эти ветки, связала все, что должно было связано, да, распутала все, что должно быть распутано. И в этой связи, вот, кстати, уход и Довлатова, и Самохина, наверное, это вызов, кстати, той же самой судьбе.
Ну, тут еще есть один момент, который вот не дает мне покоя, я даже не знаю, стоит ли его озвучивать. Ну, в качестве версии, ну вот, может быть, ты меня поправишь. Мне кажется, что особенность дарования их и того, и другого состояла в том, что они очень не любили, и главное, ну, это было чуждо им. Вот выдумка как таковая, вот отвязная такая фикшн. Они писали о том, что хорошо знали. Фактически они писали о себе.
Автофикшн, значит.
Ну, да, вот
это модное
ныне слово автофикшн. На самом деле это что-то другое, но... В любом случае, человек должен, автор, писатель, он должен чувствовать этот материал 100%. И боюсь, что и тот, и другой к концу своих преждевременно оборвавшихся жизней уже подошли к некоему краю.
К исчерпанию
вот этого источника. То есть подумаем, что еще мог написать Довлатов? Какую шестую повесть он мог написать? После «Заповедника», «Компромисса» и так далее.
Напомню, что Довлатов в то время пытался работать над сборником «Холодильник», где продолжал ту же самую линию, взятую и в чемодане.
Из чемодана.
Да, то есть это принцип строения, случайность, набор и так далее. Мне кажется, что здесь это одновременно и правда, и неправда. Мне кажется, что они должны были пережить этот кризис. Ведь, кстати, и Самохин умер рано, да?
Рано, конечно. Ну, что такое 54
года? 54 года, да. Это, кстати, вот и для писателя, кстати, для мужчины это время очень опасное. Между так, условно говоря, 45 и 55, да? Где-то постоянное сомнение в себе, да? А уж писатель человек, который в себе всегда сомневается. Настоящий писатель. Когда человек гордится, говорит, что выходит, говорит, что сегодня закрыл тему любви в поэзии, да? А мы знаем таких людей, кстати, да? Или написал роман, который, вообще-то... всегда щипал что-то. Это, конечно, да. Эти люди были рефлексирующие очень. Профессионально с собой не слишком-то и довольны. Они умели быть собой недовольны. Хурдалатов тем более. Человек с таким болезненным самомнением, самоощущением, себя постоянно пробуешь. Да? Видимо, они должны были это время пережить. Как я понимаю, вот про Самохина мне трудно говорить, потому что биографию эту близко не знаю. Но в это время у них пришли месяцы, даже годы, когда они мало что писали. Писали те вещи, которые не дотягивали потом до их лучших образцов. И это было вот очень мучительное время, это поиска новой темы, наверное, нового языка. И поэтому мне кажется, что ушли рано. С другой стороны, вот, писательство нельзя сказать, что кто-то ушел рано. В этом-то и ужас.
В этом-то и ужас,
ужас, да. В том, что когда уходит Лермонтов 26 лет, нельзя сказать, что ушел рано. Нельзя сказать, что ушел рано Александр Сергеевич, да? Нельзя сказать, что ушел Есенин рано, да? Хотя выбор смерти был добровольным и так далее. И где-то здесь есть какая-то очень жестокая и неприятная правда писательства, что ты уходишь в тот момент, когда ты должен уйти. И это очень нам неприятно. Мы все хотели бы быть, как Лев Толстой, не говоря уже о Леониде Леоне.
Да.
Прожить так, ну, под век. Под век. И чтобы тебя еще и знали, любили, ценили, да? Леон вот здесь, Леон в плане вообще писатель идеальный, да? Все знали, что он работает на романе «Пирамида». Все знали, что это будет новое слово в русской литературе. Да? Он их не зачаровал. И, кстати, и свой текст не показывал. Это тоже очень хорошо, да? Держал, так сказать, на протяжении десятилетий. Можно сказать, что Леонов наш Селлинджер.
Да, такой, да, Селлинджер.
Советский Селлинджер наш. Да. Русский советский Селлинджер.
Старшего поколения, скажем так.
Да, да, Селлинджер. Это интересно. А вот и Довлатов, и Самохин явно, видимо, ощутили, что они зашли в какой-то некий тупик.
Ну, у Николая Яковлевича все это было еще связано, конечно, с общественной обстановкой очень сильно. Потому что...
Это эпоха журнала «Огонек».
Да, это эпоха, когда очень трудно было себя чувствовать нормально человеку вот с таким обостренным чувством социальной справедливости, какое было у самой.
То есть нельзя представить вот человека, который пишет статью о сталинизме.
Да.
Сталинизме. А тем более, что я думаю, что он ощущал, опять же, художники, они же люди очень чуткие, что в эту эпоху, наверное, его проза будет особо не нужна даже, да?
Да, вот это он обратился к поэзии, но это была практически рифмованная публицистика. Это не лирика или не философская поэзия, это была настоящая яркая публицистика. И вот он очень точно сформулировал про вот тот самый год, который, собственно, и выбил его из колеи. Пришла пора здоровяков. То есть вот те люди, которые спокойно переносили все эти свинцовые тяготы режима, а вот теперь пришла их пора. И они изо всех щелей вылезли и вот действительно начали писать, кто статью о сталинизме, кто, значит, о грядущем капиталистическом рае, кто о том, как их мордовала цензура советская.
Вот. А что здесь написать было Самохину, да? Как его мордовала цензура?
К этому хору он присоединиться не мог, а на фоне этого хора, что с чем он мог действительно выступить, как он мог быть услышан.
То есть он знал, что его была, слушать не будут.
Да, это была, к сожалению, пора, когда и не слушали. Ну, многие не прислушивались к каким-то разумным, взвешенным и так далее суждениям.
То есть лет на 10 пришло время вот, людей, которые профессионально рассказывали о своих страданиях, да?
Да,
разбирались и в язвах российской истории.
И профессионально звали нас в светлое будущее.
Кстати, у Довлатова очень вещи, как ни странно, похожие. Да? Он ушел тогда, когда начался тот самый вал публикации «Мигрантов». Он был уверен, что его не будут читать. Говорит, а зачем мне читать? Да? У меня нет архипелага ГУЛАГа, так, Крестрана. Да? У меня нет секса. У меня нет таких изысков модернизма. Да? В этом плане они очень похожи были.
Да,
очень,
да,
похоже. Да. Повторим, здесь очень такая деталь странная, сближающая. Да? Вот Довлатов был уверен, что его тексты будут не нужны, просто их никто не почитает. Кстати, первые его публикации в «Советском Союзе», они же прошли очень спокойно, незаметно. То есть «Огонек», кстати, опять же, то же самое. Там публикация рассказа, журнал там, это в Таллине публиковались его. Потом, кстати, «Звезде» вышел филиал полностью. И его не заметили. Вышел и вышел, да. И Довлатов ушел в жизни вдвойне опечаленный. Опечаленный тем, что его не случилась известность там, на Западе. Он рассчитывал именно на, не на эмигрантского читателя. То есть он знал, что им нужны песни Вилли Токарева, условно говоря. И проза уровня Ефраима Сивелы. Ну так, чтобы развлекаться, да. Чтобы там была, был к месту жопа, да? Кстати, со словом жопа начинается одно из произведений Сивелы, да?
Да, да.
Здравствуй, жопа, Новый год, да?
Да.
Поэтому он знал, что чудо-то Довлатова в том, что потом все оказалось совсем иначе.